Всем привет, здравствуйте, это программа «Ключевые события» на YouTube-канале Александра Плющева. Обязательно подписывайтесь. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Сегодня у нас выпуск из Берлина. И большое спасибо Максу Курникову и коллегам с Эхо, которые нас приютили. Представляю своих сегодняшних гостей. Ольга Романова, мать-основательница Руси, сидящей.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Александр Морозов, политолог. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Ну что, по традиции выбираем главные ключевые события прошедших 7 дней. Что для вас кажется самым важным и определяющим то, как мы будем жить дальше? Оль, что для тебя?
Для меня это обмен. Украинский обмен, в смысле военнопленные. 207 человек на 207. Из них 12 гражданских, для меня это очень важно, ну, потому что каждый обмен дается очень большой кровью. И вот за минуту, да, до эфира мне написала женщина украинская, что ее мужа выпустили, и она сейчас с ним приедет в Германию. Вот эти вещи, они всегда, не знаю, на мне отражаются чрезвычайно. И какая-то в мире, мне кажется, повышается, не знаю, эмпатия, там, градус чего-то, ну, чего-то хорошего. А потом я, конечно, следила, как и все, за судьбой Би-2, и мне кажется, это страшно важный прецедент. Мы тут все, да, в Берлине, и ты еще и в Вильнюсе, ты еще и в Праге, и нам так или иначе взаимодействовать с российским посольством, ну, там паспорт кончится когда-нибудь, да? Надо будет идти получать новый. Что-то как-то я уже себе представляю, а как я оттуда буду выбираться, если что, из посольства. Но, наверное, в случае с Берлином, то, конечно, в аэропорту, наверное, отголосить. Ну, уже ты про это думаешь, да? И вообще, в какие страны ездить, в какие не ездить. Так всерьез уже об этом думаешь. Они, правда, будут сейчас, наверное, охотиться. Ну да, сейчас им по морде дали, но мне кажется, они захотят реванша. Ну и вот для меня очень важное событие, например, это, конечно, арест девушки в Нижнем Новгороде за сережки с радугой, жаба с радугой. Я долго рассматривала эти сережки. Очень захотела узнать имя судьи. Вспоминала разные свои поездки в Нижний Новгород. И ну, то, что мы всегда видим везде, всегда детский сад «Радуга», клуб «Радуга», вот это вот все. И вот за сережки с жабой и радугой, с лягушкой радугой, судья, который арестовывает на несколько суток, но это арестное дело за пропаганду ЛГБТ, ну, мне кажется, что вот то, что выглядит как анекдот, вроде бы, это вообще ни разу не анекдот. Вот, мне кажется, что они вот сейчас посадили на 5 суток девушку за сережки с радугой. Потом вот 5 лет давать. Ну, вот 3 такие мои.
Александр, что добавить? И потом, я думаю, подробнее про все эти события, безусловно, ключевые, поговорим.
Да, я согласен с Ольгой насчет относительно того, что обмен пленными – это очень важно. Плюс к этому на этой неделе важные события, связанные с Украиной, это то, что Евросоюз принял решение о выделении той помощи, о которой шла речь. Это довольно важно. Плюс к этому мое внимание обратила статья генерала Залужного вчерашняя, которая формулирует очень важные вещи в отношении идущей войны. И я бы сказал также, что действительно, то, что российский МИД получил, так сказать, так сильно по голове во время скандала вокруг попытки экстрадиции в Россию знаменитой группы Би-2, это неимоверно важно, потому что показывает, ну, на мой взгляд, это показывает, как и многие последние события, даже некоторый раскол внутри вот этой всей правящей верхушки, потому что видно хорошо, что руководство МИДа российского, значит, и сейчас уже пошли публикации в кремлевских медиа, что генконсул в Таиланде, так сказать, имеет бизнес-интересы, что там какие-то элементы коррупции с его стороны. Это пишут уже на брифе. И таким образом, надо сказать, что не случайно заявление МИДа о том, что нет, вы давайте их судите сначала, а потом мы будем, так сказать, действовать против них, потому что, ну, ситуация патологическая. Люди, которые не находятся ни под какими делами, как Бедва, значит, вдруг против них, значит, возбуждается какое-то радикальное решение. Не просто их выслать из Таиланда после оплаты штрафа, но еще их, значит, захватить как бы руками российского МИДа. Так что это очень важная история, примерно не менее важная, чем последствия голой вечеринки, чем скандал вокруг фильма «Мастер и Маргарита», где очевидно, что Министерство культуры, которое так сказать, дало прокатную лицензию, теперь, значит, сталкивается с колоссальной какой-то Z-средой, которая требует линчевать режиссера. Это все довольно важные события. Плюс я с огромным удовольствием участвую сейчас прямо здесь, в Берлине, в эти дни, в таком довольно занятном событии. Это встреча иноагентов большая, съезд иноагентов. Это довольно любопытно, потому что список этих не только иноагентов, а вообще лиц, которые подведены под дискриминационные статусы разного рода, то есть там пособник терроризма, значит, аффилированное лицо, сотрудник нежелательной организации, все это пухнет буквально как на дрожжах в последнее время, во время войны. И, конечно, это довольно любопытное явление, которое какое-то будущее имеет, получит продолжение.
Ну, у нас, кстати, ключевые события тоже такие, вполне иноагентские с вами сегодня. Да, вполне. Некоторые даже заслуженные, трижды иноагенты. Заслуженные, так сказать, народные. Давайте тогда подробнее, и потом еще задам вопрос по внутренней политике. Чуть никто не упомянул фамилию Бориса Надеждина. Что-то как-то всем разом перестало быть интересно, что случилось. Вот, но это тогда позднее поговорим. Давайте про Би-2, коль скоро вы оба считаете это ключевым событием. И действительно, это вещь совершенно небывалая. То, как вел себя российский МИД, то, что делал посол, что делало российское консульство. Для россиян, которые уехали из России, но которые все еще имеют российское гражданство, о чем вся эта история говорит? Да, сейчас музыканты смогли вырваться из этого плена, но, во-первых, не все такие известные, как группа Би-2, а во-вторых, тоже вот, ну, как-то непонятно, почему, по какому принципу, зачем. Может быть, это как раз была такая операция устрашения? Может быть, это была такая показательная штука, чтобы всех напугать? Оль, ты как считаешь?
Нет, они просто действительно считали, что они сейчас договорятся, заполучат, уж по крайней мере, россиян, и там устроят над ним, в общем, вполне себе показательный суд. Знаете, я сегодня читала в пабликах реакцию даже вот не Z-сообщества, а, знаете, такую вот российская прослойка неопределившихся, ну, или определившихся интеллектуалов, да, это не зэтчики, а вполне себе такие нормальные люди, которые просто, ну, в нас видят ненормальных, а так, Путин наименьшее зло, СВО, а что вы хотели, ну, вот это вот все. И вдруг среди людей, а они такие мне очень хорошо знакомые, там это там, сотрудники судов, например, да, то есть я с ними в свое время общалась, аналитики. Вдруг читаю, что в чем проблема-то была российским участникам группы уехать в Россию? Они что, серьезно думали, что их здесь, в России, будут преследовать, будут судить?
Моё ж ты сладость. Действительно.
Никогда такого не было, правда? За сережки с жабками не сажали на сутки. Действительно, а что не боялись-то?
За репосты в колонию никого не отправляли.
Ну да, ну ладно там этот Лёва, но он бы не поехал бы. Он же не российский гражданин. А русские-то чего боялись?
А вот интересно, кстати говоря, вот я тоже об этом часто думаю, как Любопытно, что такая реакция у таких людей, она всегда реакция этого дня. Ну, то есть предполагается, что человек, вот такой, о котором ты говоришь, он, в общем, в курсе того, что Андрей Макаревич уже уехал. Что, значит, Борис Гребенщиков и Земфира, по-моему, иностранные агенты или что-то в этом роде.
Да.
Значит, там Максим Галкин...
Тоже приближается к врагу народа, надо сказать, семимильными шагами.
Значит, мы сейчас не говорим там о политических активистах, хорошо, но вот этот ряд людей, он же должен быть очевиден вот этим людям, которые сейчас реагируют на Би-2. Они что, как бы плохо понимают всю линию, которая на наших глазах развернулась в течение последних 2 лет?
А зачем это МИДу?
Вот как ты это объясняешь, интересно?
Ну, вообще, я думаю, что это то, к чему мы придем в 2024 году, то, что МИДу поручено потихонечку возвращать соотечественников. Понятно, не лаской. Ласка это не получается как-то. Но вообще это был один из лучших мемов этих дней. И уж точно эта неделя. Что же это за родина такая, когда возвращение на нее считается наказанием, которое хочется избежать. Да, всеми мыслями и способами, значит, мы тормозим. Кстати говоря, хочу восстановить справедливость одну, такую важную. Я послушала вчера Максима Каца, как я уверена, как и все люди доброй воли, поскольку это был действительно важнейший эфир, я на него совершенно случайно напала на канале Плющев. Вдруг кто не смотрел, правда, это прям важно. И не могла оторваться от этого эфира. Но одной важной вещи не прозвучало. Я точно знаю, что несколько депутатов принимали очень активное участие в освобождении группы Би-2. Я, собственно, так почему коварно сказала депутатов, потому что мы по-прежнему реагируем вот так, как сейчас ты среагировал.
Да, хотела уточнить, это депутаты какого парламента, какой страны, можно уточнить?
Европарламент. Это Сергей Лагодинский, который... Вот все-таки вот я в Германии знаю, что у меня есть мой депутат. Я впервые, переехав в Германию, обнаружила, что у меня есть депутат. Меня никогда не было. Я никогда не знала, от какой мне депутат мой из Таганки. Никогда не интересовалась в Москве, там, да, в России. А тут я знаю. Понимаешь? И вот Би-2 знают тоже, что у них есть депутат в Европарламенте. Лагодинский. И он вообще, на самом деле, вот тоже 3 суток не спал, очень много чего делал. Что сделал для освобождения ребят, для того, чтобы всех поднять, и всем позвонить, и всех привлечь. Поэтому вот спасибо депутатам.
Да. Я, кстати, вчера здесь в Берлине говорил с Дмитрием Гудковым, который тоже принимал активное довольно участие в этом. Да? И я его спросил, я говорю, как ты считаешь, кого надо упомянуть? И он мне сказал, да ты посмотри, так сказать, посмотри телеграм-канал Би-2. Они опубликовали благодарственный пост, где действительно ты видишь картину международной поддержки. То есть там 5 МИДов разных стран, и, так сказать, и благодарность Израилю, и благодарность Германии, как бы, и Соединенным Штатам, и большой группе деятелей культуры, и в том числе там и российские имена, которые активно участвовали.
Да, но это, опять же, я возвращаюсь к своему вопросу, для чего это надо было устраивать российскому МИДу?
Это еще будет.
И это еще будет. Вот... С учетом того, что сейчас европейские, не только европейские, западные чиновники, политики увидели, как это происходит, повлияет ли это на отношение к уехавшим россиянам? Потому что до этого каждый раз вам говорили, а вы езжайте в свою Россию и свергайте своего Путина. Вы что тут разбежались у нас тут по разным странам? Не-не-не, дорогие, давайте.
Тут я согласен тоже с Олей, потому что это одна сторона дела, о которой она правильно говорит. Я согласен с этим. Мы находимся, так сказать, на входе в новый вообще срок Владимира Путина, и мы все понимаем, что там дальше и год, и следующий, и еще год будет неизбежно оттуда идти политика такой, ну, маркировки очень четкой, свой-чужой. То есть они лепят и лепят в этом смысле слова. Они хотят расколоть так, чтобы вот чужие, это прямо замаркированные чужие, им ничего и только тюрьма, что называется. Вторая сторона, о которой, Таня, вы говорите, она, мне кажется, тут очень хорошо сработала как раз, потому что Ведь у нас нет примеров до сих пор там, какой-то депортации по политическим мотивам из каких-либо стран. У нас есть эпизоды только когда кого-то не впустили там, на границе с Грузией, да, условно говоря, или что-то в этом роде. Есть эпизод один драматический, когда человека как-то то ли выкрали, то ли с территории Казахстана.
Было несколько случаев выдачи. И в Кыргызстане, потом загадочная история в Грузии произошла, когда то ли сам человек выехал, его выманили, то ли как-то помогли ему выехать. Есть вот эти такие разовые эпизоды истории. Были,
Но в целом, конечно, мы находимся в ситуации, когда в отношении людей, которые преследуются в России там, за свободу высказывания или за участие в гражданской активности, конечно, ни о какой выдаче не идет речь. А ситуация с Би-2, она хороша еще тем, что это касается не политических активистов, а вообще уже как бы деятелей культуры. То есть это расширяет значительно как бы такой как бы, ну, спектр поддержки со стороны вот всех структур в мире, собственно говоря. И это очень важно. То есть, наоборот, мы теперь, я себя чувствую гораздо более после этого эпизода, даже более защищенным, чем раньше. Я думаю, ну вот, посмотрите, как бы как Би-2 отстояли, ну, все нормально.
Не, мне как раз наоборот становится тревожнее в плане того, что я как обладатель российского гражданства, так вышло, да, ну вот я российский гражданин, со мной такое произошло. А еще у меня зеленые глаза, тоже, ну так вышло. И я пока с этим ничего не могу сделать.
Мы можем спеть вместе у Би-2 «Глаза зеленые».
Можем спеть, мы в любой момент можем петь про Би-2 зелеными глазами. Но я завишу от российского консульства, и мне максимально неуютно в этой ситуации. Потому что я не знаю, как теперь быть с пониманием, наверное, оно было и раньше, но теперь это как бы неоспоримый факт, что российское консульство, оно не про защиту и помощь, а оно про заложничество.
Ну, это само собой. Но я хочу здесь подчеркнуть, что у нас прекрасная ситуация. Перестали считаться с федеральным розыском. У нас объявлен Борис Акунин в федеральный розыск, Виталий Манский в федеральный розыск.
Не согласен.
А что?
Не сглазь, господи, у нас...
Никто их не...
У нас здесь в Брянине живет Илья Красильчик. Я все хочу поймать, сказать, Илья, а ты как? Вот с паспортами, там, с бумагами, вот как? Потому что ему точно нельзя на территории посольства Берлина.
И ему таких людей становится все больше. Больше,
да.
А документы и как имеют обычно, тенденцию заканчиваться.
И с тобой мы не знаем, вдруг ты уже как... год как в федеральном розыске. То есть пока не запросишь, ты об этом не узнаешь.
А спасибо Сергею Лагодинскому, Андрису Кубилюсу, которые внесли в резолюцию как бы Европарламента по российскому вопросу специальный пункт о паспортах демократии. Потому что мы прекрасно понимаем, что когда, а это будет скоро, российские власти начнут действительно, как они хотят, лишать загранпаспортов, как бы, ну, делая их недействительными для гражданских активистов или журналистов, которые им не нравятся в Кремле, да, чекисты будут лишать. В ответ на это Евросоюз даст travel-документы, которые позволяют перемещаться. Да, и вот и все решение проблемы. На нем мы и должны настаивать.
Да, опять же, спасибо депутатам. Да,
да
спасибо. Ну, это про судьбу уехавших. Давайте про тех, кто остался, поговорим. И здесь, во-первых, мы вернемся и к истории с сережками, когда ты вот уж воистину не знаешь, за что тебя отправят под арест. С одной стороны, с другой стороны, все-таки извините, но я верну вас к фамилии Надеждин, потому что уже сегодня звучат какие-то, ну, такие заявления со стороны ЦИК, что что-то какие-то там прям, ну, плохие подписи, не нравятся нам ваши подписи. Кажется, уже готовят почву для отказа в регистрации. Насколько это важно, не важно, скорее всего, ожидаемо, но что дальше?
Ну вот о Надеждина все накинулись, когда, опять же, в эфире у Плющева, когда его спросили, Саша его спросил, типа, вот самое главное впереди или уже состав сказал, нет, уже самое главное я сделал. А на самом деле я вот тоже с ним соглашусь, что самое главное он уже сделал. Самое главное, вот эта перекличка состоялась. И я, честно говоря, не думаю, что плюсов от того, что Надеждина зарегистрируют, прям сильно больше, если вдруг не зарегистрируют. Ну, опять же, зная Бориса Борисовича, в силу того, что мы все-таки политические животные, да, могу сказать, что за эти там несколько месяцев он дал бы столько поводов там, для разочарования, для срача, для чего-нибудь еще там. Все такое. Но так-то, ну, мы увидели, да, что есть потрясающее поколение. Вчера звонили нашему юристу в Кемерово, Стане Лазаревой. Надо было с ним срочно поговорить. И он рассказывал, что когда он ставил подписи за Надеждой, он стоял вот очередь, все. И он видел листы перед собой, те, кто до него поставили подписи. Он говорит, целый лист был 2005 года рождения, люди.
Ну, нормально, они просто, кроме Путина, не видели никого никогда.
Да, но им уже, в общем, 19 лет, это взрослые люди. Ты думаешь, 2005 год, а помнишь, мы с тобой вот недавно, году в 2005, да, вот там сидели, там где-то в Жанжаке, там вот это вот все. Это было вчера, а им 19, а это выросло огромное поколение, огромное, которое, в общем-то, спрашивает нас, то есть нас встречает за гаражами, да? Вы что сделали-то со страной? Вы кого ее отдали-то? Давайте-ка мы сейчас с ним разберемся. Понятно, что они не знают ни что было в 11-12 годах, ни что было в 17, ни что было в 19, я думаю, не знают. Но у них есть вопросики, и они пришли их задать. И да, самое главное, вот этот джин, которого, я думаю, не собирались выпускать из бутылки, он сам вылетел.
То есть ты не думаешь, что это была вполне себе подготовленный способ измерить, так сказать, посмотреть, сколько их, которые вот так вот в условиях безопасности готовы выйти и сказать нет?
Я цинично уверена, что так оно и есть, конечно, но просто результат позитивный, эмоциональный, он, я думаю, был неожиданным. Слушайте, ну когда же, когда... мы все готовы перессориться в любую секунду из-за чего угодно, да, и тут вдруг ФБК обнялись с Кацом и с Ходорковским и начали говорить, что Надеждин надо поставить подпись, ну тут такое вообще редко увидишь, то тоже результат, тоже результат.
Александр.
Ну, я-то несколько раз писал, что я так очень скептически смотрел на игру Надеждина, и ну, главное возражение очень простое, оно понятное, что это некоторая симуляция конкурентных выборов. И в этом смысле слова у этого есть какая-то беда, потому что это очень похоже, как я сказал, как бы что на рассказ Чехова «Каштанка», потому что на каждых больших выборах кусочек мяса на веревочке как бы заглатывает какая-то небольшая часть свободолюбивого электората, потом у нее выдергивают этот кусочек на веревке, и это просто такой аттракцион. И Надеждин часть этого аттракциона, как в прошлый раз, как бы мы помним, в таком положении была Ксения Собчак, и сценарий тут известен. В этом смысле слова какие-либо надежды всегда обмануты, но при этом надо сказать, что, конечно, эти выборы, так называемые, они проходят в ситуации полной безнадежности. Это их, так сказать, главная черта. То есть идет война, режим уже перешел в крайнюю фазу, так сказать, такой репрессивности и милитаризма. Дальше это все будет наращиваться. И какой-то маленький слой, о котором говорит сейчас Оля, который, наверное, составляет 1% электората, он чувствует себя совсем осиротевшим в России, что вполне понятно. И в этом смысле слова я задаюсь вопросом, когда сейчас Надеждина снимут, он будет призывать, как бы, ну и остальные политические наши фигуры будут призывать голосовать за кого-нибудь еще из списка. Это такой существенный вопрос, потому что Дунцова передала свои голоса Надеждину. Надеждин, так сказать, на мой взгляд, ничем не отличается от Даванкова, и он как бы может сказать, что меня не зарегистрировали, давайте двинемся за Даванкова, для того, чтобы, ну, по старой схеме умного голосования, условно говоря, там, ну, или неумного голосования, или какого-то такого, любой стратегии в отношении выборов, давайте якобы за кого-то проголосуем, потом скажем, что наши голоса вот в этом пакете, это голоса за мир, против войны, за модернизацию и так далее. Если так произойдет, это будет очень плохой сценарий, на мой взгляд. Ну, скорее, возможно, так и будет.
Ну, а какие есть варианты у Бориса Надеждина, если мы исходим из того, что, скорее всего, его не зарегистрируют? Какой сценарий, в вашем понимании, наилучший или не самый ужасный?
Безопасный сценарий для него и всех остальных, если он просто вернется в политическое ток-шоу и будет продолжать, так сказать, свою биографию. Но при этом я думаю, что Для этого он должен как-то очень аккуратно выйти из ситуации, потому что иначе он его тоже объявит иностранным агентом, как уже требует Бородин, и вообще он может в ходе этой кампании попасть под большую раздачу. Сам он это понимает, конечно, он идет по лезвию. Он чрезвычайно, действительно, как выяснилось, так сказать, тоже подготовлен риторически, в силу, конечно, большого опыта участия в ток-шоу. Он не говорит ничего, что можно интерпретировать, за счет чего можно подпасть под уголовный кодекс или даже под административные наказания за какие-то высказывания. Но это, с одной стороны, в его пользу говорит, с другой стороны, это все достаточно, честно говоря, отвратительно, так сказать, поскольку это как раз и есть тот самый кусочек мяса, который заглатывается аудиторией, которая, конечно, не может внутренне смириться с вот этой деградацией всей не только политической системы, но самого уклада жизни, вот этого деления на своих и чужих. Так что вот так, я думаю, что нет, его сейчас, наверное, снимут, скорее всего, как
ожидается. Не дадут, да, не дадут, зарегистрируют.
Да, не зарегистрируют, да. Ну, посмотрим.
Это не будет трагедии.
Да, трагедии не будет, да.
Оля, ты считаешь, какой сценарий был бы, ну, не самым плохим?
Я согласна здесь с Александром. Пожалуй, это не самый плохой. Все вернулись и остались при своих. И, наверное, то есть вот эта история должна закончиться. Вот пусть она закончится, из нее было все-таки минимальное количество говна, если честно. Могло быть гораздо больше. И проблема в том, что, если что, будет. Да? Вот пусть останется на минималочках.
Да-да, потому что там есть ведь плохой сценарий, при котором масса людей попадут под репрессии. Это, так сказать, опасная же игра, а результата у этого не будет ничего, ну, кроме этих репрессий.
Смотрите, сейчас я предложу вам сценарий, вы скажете, насколько он плохой, насколько он подводит людей под репрессии или нет. Безотносительно регистрации или не регистрации Надеждина, хотя я думаю, что тут скорее мы между собой согласны, что его не зарегистрируют. Вчера команда Алексея Навального и сам Алексей Навальный поддержали идею «Полдень против Путина». Зрители YouTube-канала Александра Плющева прекрасно знают, что главным таким инициатором, двигателем всей этой идеи является Макс Резник. Он выступал в ключевых событиях неоднократно, и это прям вот для него главная идея, которую он продвигает, о чем бы мы ни говорили, все сводится к идее «Полдень против Путина», значит, когда все вместе приходят в 12 часов на избирательные участки. Вот эта стратегия, она насколько рабочая, нерабочая. Это же, Оль, к вопросу о том, что ты говорила, что все, значит, обнялись и предлагают одно и то же действие. Вот представим, что сейчас не только команда Алексея Навального, Алексей Навальный, предлагают и соглашаются с Максимом Резником, но к ним присоединяется. И Михаил Ходорковский, не знаю, Максим Кац записывает воодушевляющий ролик, Майкл Наки говорит, что это прекрасная идея. Предположим, как это было с Надеждином? Сценарий нет?
Ну, это такой сценарий. Ну, это не то, чтобы вот это не сценарий. Это вообще такой вариант бездеятельности. Безопасно, но красивый. Чё нет, чё не выйти?
Вполне. То есть бессмысленно.
Ну, бессмысленно, но тем не менее, да, то есть лучше об этом думать, лучше, знаете, вот как политики, они обязаны призывать что-то делать свой электорат. А что ты, чему ты призовешь российский электорат? Вообще, это их работа. Это их работа держать электорат именно в электоральном тонусе, чтобы люди не отвыкали от электоральных привычек, чтобы они не наплевали на выборы. Это их работа. Там, работа Александра Морозова – это все анализировать и говорить, кто козел. А моя работа как избирателя, да, смотреть на саму себя, что на меня действует, что на меня не действует. Я вот смотрю, вот мне как избирателя. Мне, конечно, хочется там взять шашку, но это я в Берлине, куда я могу в Берлине сколько угодно шашкой махать. Но что на меня действует как на избирателя? Ну, пойти постоять в полдень. Ну, я пошла, постояла. Потом, наверное, зашла бы, и я точно знаю, меня тут все научили на канале Плющева, что надо больше, чем в одной поставить галочки, а дальше я могу арестовать любой орган, на листочке бумажки. Главное не уносить с собой, не рвать, а в квадратике поставить больше одной галочки. А дальше уже моя фантазия должна работать художественная. Поэтому я смотрю с точки зрения избирателя, как это работает на меня. Нормально работает. То есть я, наверное, могла бы сделать больше и хотела бы сделать больше. Но вот тут вот аналитики не рекомендуют.
Так, Анна, послушаем. Товарищ, так, пожалуйста, начальник транспортного цеха, что говорят аналитики?
Нет, но если говорить серьезно, надо сказать следующее, что хорошей стратегии в такой ситуации не может быть. Политический режим находится, так сказать, в тяжелой шизофренической фазе, причем эта фаза, она будет долгой, и, собственно говоря, весь конец путинского правления будет вот проходить в такой атмосфере, о которой мы говорили в начале. И тут ни у кого нет хорошей стратегии. Вся стратегия политического поведения теперь, она сводится только к персональной манифестации какой-то. То есть именно поэтому вот мы начали с того, что вот сережки, это уже оказывается персональным выражением персональной позиции. Никакого коллективного действия, сколько-нибудь эффективного, в политическом смысле слова, это просто сейчас невозможно. И поэтому тут нельзя ничего требовать или подходить с каким-то максимализмом и говорить, что как бы, вот российское общество не хочет свергнуть Путина. Нет, это просто машина выстроена таким образом, что там нет ни одной щели. И это мы хорошо понимаем. На этом фоне инициатива с полдень против Путина, это вот тот, так сказать, минимальный, никто не придает ему большого значения, минимальный шаг, который, ну, наверное, можно сделать. Что это такое? Это не политическое действие, это что-то вроде индульгенции. То есть, понятно, я говорю без осуждения, потому что люди в России не могут никаким образом себя выразить. Даже они даже в медиа уже не могут это выразить. И это означает, что... Но человек, тем не менее, хочет получить какое-то отпущение грехов, так сказать, для себя самого, тоже внутри своего персонального мира. Он никому об этом и не скажет даже, что он там испортил бюллетень, потому что теперь даже это опасно. Это раньше, лет 7 назад, люди выкладывали бюллетени, посмотрите, в Фейсбуке я, значит, испортил бюллетень или я проголосовал против. Сейчас это и сделать никто не может, сразу как бы чекисты все, или там Роскомнадзор, и общественная палата на тебя пишет донос немедленно сразу. Поэтому... В такой форме человек, так сказать, свое чувство выражает. Ну и ладно, тут ничего не сделаешь. Другое дело, что не следует придавать этому слишком большого значения как политическому шагу. Нет, это не политическая позиция. Это просто, так сказать, моральное выражение персональной позиции.
Ну, то есть это условно МакМёрфи, который говорит, я хотя бы попытался.
Ну, что-то в этом роде, да. Примерно так, да. Это, в общем, в этом ключе. То есть это, можно сказать, не политический, а экзистенциальный вопрос. То есть как бы вопрос...
Так и сбор подписи кажется не столько политическим, сколько таким терапевтическим коллективом.
Безусловно. Ну, и мне нравится, например, я как человек, который все время читает разные пресс-релизы в СИН, у них там все время конкурсы, речевки, все такое, и это можно сдохнуть, как это смешно. Но мне нравится речевка «Полдень против Путина». Талантливая вещь, да? Почему нет? ППП, да, и вот это все красиво очень звучит, ритмично, удачно подобрано. Чего нет? Давайте. «Полдень против Путина». Ну, прекрасно.
Про Украину давайте еще поговорим. Во-первых, обмен, который был совершен, это первый обмен пленными после до сих после пор не очень да. понятно катастрофы Ил-76. И сейчас Украина говорит, что Россия не идет ни на какое взаимодействие. Непонятно, что с телами погибших. Песков говорит, что это дело следственных органов. Короче, как обычно, все мы понимаем. На этом фоне внутри Украины в очередной раз, ну, прям как-то в этот раз довольно масштабно, развивается история с слухами про Залужного.
Ну, судя по всему, уже не слухи, раз он сам говорит уже в CNN об этом.
Ну, как это он тоже говорит, все-таки больше с позиции главкома по-прежнему. Что это, о чем это говорит, насколько мы относим это к ключевым событиям, Александр?
Надо тут сразу такую дистанцию какую-то создать в обсуждении таких вещей. Дело в том, что в медиа этому придается большое значение, точно так же, как непрерывно и катастрофически обсуждается вопрос американской или европейской помощи Украине и так далее. Но в реальности мы имеем дело с такой длинной, ровной военной ситуацией. Вот как ситуация войны зашла в ситуацию паритета, значит, так она в ней находится. И вопрос отставки Залужного с точки зрения вот, всего сценария войны, это не самый важный вопрос, потому что на его месте окажется другой украинский генерал, который будет воевать ровно в том же коридоре возможностей, которые были у Залужного. И точно так же и политическое руководство Украины, оно будет действовать так, как оно действовало все 2 года, стремясь аккумулировать международную помощь, как бы создавая разные международные институции для того, чтобы доносить свою, так сказать, и украинскую формулу мира, и все свои военные потребности. В этом смысле слова, с той точки зрения, в которой я нахожусь, там, я в Чехии и вместе с чешскими медиа как бы наблюдаю за этими событиями, там хорошо видна вот эта дистанция. Значит, существует выработанная позиция стран глобального альянса поддержки Украины, она не меняется. Там, значит, запланированы длинные треки, то есть там военные заводы в ряде стран Европы производят как бы новое количество снарядов, необходимых Украине. Переподготовка украинских военных, она идет на европейских базах. Значит, все там передача самолетов, она анонсируется и будет. В этом смысле слова, на мой взгляд, важно не то, что Залужный после 2 лет успешных действий, а он, конечно, большой молодец, и очевидно, что он великий генерал 21 века. Если даже он, так сказать, уйдет в отставку, он останется все равно ключевой фигурой внутри взаимодействия с НАТО именно для Украины. Иначе быть не может, потому что у него как бы максимальный опыт в этом смысле слова. А то, что 2 года это очень тяжело, я вообще с огромным уважением к этому отношусь, потому что я понимаю, что если вы ведете такую войну, то вы спите 4 часа в сутки. Вы должны 20 часов в сутки находиться, так сказать, в ситуации, когда вы встроены в систему контроля за событиями. Да? Вы не можете из этого выбыть. Это требует огромных, конечно, огромного и, так сказать, и подготовки, и мужества, и темперамента определенного. И вот, вот они стоят. Они очень крепко стоят. Так что я бы сказал так. Мне нравится больше не сам факт, не тема отставки Залужного, а вот то, что он говорит и в своих текстах. Это чрезвычайно важно, потому что он человек, который публично фиксирует то, что это война нового типа. И это война, которая еще до конца не проанализирована с военной стороны. Это война, которая потребует, как результат, потребует пересмотра вообще концепции современной войны. И его идея о том, что война идет в режиме абсолютной видимости для обеих сторон, что война показывает, что паритет не может быть нарушен, когда сражаются 2 большие армии в современной войне, невозможно проломить оборону ни той, ни другой стороне. И что это может, и результат может быть достигнут только за счет нетривиальной конструкции технических и управленческих решений, вот это все очень-очень важно, потому что это находит, конечно, и поддержку в среде вообще современных военных аналитиков многих стран.
Да, но это никаким образом не говорит нам о том, что происходит внутри украинской политики, потому что, понятно, медиа и не только медиа делают упор на возможный конфликт между президентом и главкомом. И это уже история не военная, о которой говорит сейчас вы, а политическая.
Да-да, но дело в том, что, так сказать, надо ли нам углубляться глубоко. Мы посмотрели, как отреагировала часть украинской журналистики, так сказать, стремительно распространяя слух об отставке Залужного, который затем был опровергнут всеми как бы сторонами. И, так сказать, хорошей репутации они себе не сделали, те, кто распространял эти слухи в отношении отставки. Потому что очевидно, что это война, и здесь, если посмотреть глазами людей, которые в окопах, а надо все время... Я все время думаю там, о Павле Казарине, о моих коллегах, которые, так сказать, в украинских окопах находятся в качестве военных, которые никуда оттуда не уйдут и будут воевать еще 2, 4, 6 лет, условно говоря. И с их точки зрения вот эта вся медиапена, она, конечно, сильно сильно ломает такую как бы картину мира для людей неустойчивых. То есть здесь люди приняли решение отстаивать суверенитет до конца ценой своих жизней. И они как бы каждый день делают эту работу. И поэтому я думаю, что люди, которые сидят в окопах и которые должны управлять как бы всей этой войной и дронами, как бы и так сказать, разминированием и минированием, каждый день жертвуя собой, они, я думаю, смотрят так на эту, честно говоря, киевскую журналистскую компанию и думают, как бы, это люди безответственные. Вот так примерно.
Оль, за медиапену, мне кажется, сейчас это надо нам как-то ответить, потому что медиапена, она хоть и пена, но она формирует очень многое.
И я думаю, более того, это не медиапена, это, если не буду говорить о газете коллективном организаторе и агитаторе, там понятно. Мне кажется, мы упускаем вот какой момент. Зеленский показал себя умным политиком, умным состоявшимся политиком. А зачем умному состоявшемуся политику на ровном месте получать себе очень сильного и очень популярного конкурента? В момент, когда страна не может голосовать на выборах, и этот конкурент будет расти, расти и расти, что Залужный очень популярен. Ведь обратите внимание, все-таки эта история с Залужным, пресса, да, пресса, она идет, эта волна идет от Залужного, а не от офиса Зеленского. Офис Зеленского старается хранить молчание, а если и говорит, то говорит, ты, все в порядке, все хорошо. Все-таки эта история разгоняется самим Залужным. Кстати говоря, действительно очень симпатичным дядькой. Он открыт к прессе. Он дает интервью. Он дает информацию. Он пишет колонки. Он дает интервью. Он делает смелое предположение, что, скорее всего, до конца недели он будет отставлен. И он ведет уже себя как политик. Он работает с прессой. Мы сейчас последние несколько месяцев наблюдаем, помимо того, что он уважаемый генерал, мы наблюдаем еще и очень тонкого политика, умело работающего с прессой, правильно работающего с прессой. Это не пресса разгоняет. Это он говорит: CNN, давай поговорим. Наболело. Есть кое-что. И мы все слушаем. Мы слушаем его сторону.
Ну, нет, я с этим, Оля, не согласен совершенно, потому что при всем, эта картина мира, она ведет нас к тому, что в условиях войны и колоссальной опасности Украина находится в условиях беспрецедентной для 21 века опасности разрушения государства, значит, силами агрессора, который превосходит ее там в 3-5 раз по военным и техническим возможностям, я сомневаюсь в том, что кто-то является хорошим политиком, если он стремится в условиях, когда выборов не будет в Украине, и уже есть решение и Верховной Рады, и есть по этому поводу консенсус в украинском обществе, в значительной его части, во всем случае, среди тех, кто воюет, выборов не будет, вести какую-то политическую игру, которая демонстрирует раскол. Нет, это не хорошая идея. И я, кстати...
Не опять же ему идти, если его отставляют.
И я, кстати, считаю, что Залужный такую игру не ведет, в этом смысле слова. То есть он не продвигает себя никуда политически. Я думаю, что это ошибочная оценка.
А куда? Если действительно мы знаем это, да, что есть некоторые трения, да, по крайней мере, некоторые трения между президентом и, собственно, Залужным и генералом. И если они действительно есть, и если Залужный думает, что он будет в ближайшее время отставлен, ну что, он пойдет вслед за Ющенко на пасеку? Нет, он не пойдет на пасеку.
Не пойдет, ну, так он, ведь, понимаешь?
Он волей-неволей будет политической фигурой. Он будет политической фигурой.
Ну, понимаешь, дело в том, что как только он решит для себя, что он политическая фигура, он попадет в положение Порошенко, то есть, или в положение Тимошенко, то есть человека, который в украинском политическом сообществе, это всегда так происходит, он мгновенно весь свой гигантский политический капитал превращает в 7%, и все, из которых невозможно продвинуться ни на шаг.
Мне кажется,
Залужный не пойдет на это.
Мне кажется, Тимошенко, особенно Порошенко, играли и проиграли, а Залужный еще даже не начинал.
Нет, а главное, куда он должен играть? Идет война, то есть никакого политического пространства нет. Даже Кличко практически перестал играть в какую-то там игру и просто остается мэром, хотя не так давно, там года 3-4 назад говорили, что вот он тоже может быть президентом Украины в дальнейшем. Так что нет, я думаю, что Залужный, так сказать, совершенно мудро...
Все-таки пасека.
Почему пасека? Он не пасека. Ну, он просто замечательный. Он может просто принять предложение и перейти, так сказать, в американскую военную академию преподавать. Понимаешь? Это прекрасное продолжение карьеры. Он останется внутри всей военной политики современного мира. Не говоря о том, что он может поехать действительно послом, представителем в НАТО или оставаться важнейшим переговорщиком в процессах Рамштайна и так далее, и так далее. Этим он принесет пользу Украине, это несомненно.
Саш, ну спорт учебе не помеха. Это тоже, в общем, это, конечно, не пасека, но это уже гораздо ближе к будущей политике.
Ну, добавьте еще туда рейтинги, потому что Залужный очень популярен. И это политическая популярность. Хотя понятно, что во время войны, но тем не менее популярность это политического характера.
Куда ее девать-то?
Но, с другой стороны, если Рада, Верховная Рада в какой-то момент изменит позицию и будет консенсус украинского общества о проведении президентских выборов или, допустим, выборов в Раду, то против этого, так сказать, можно сказать, что нет, против этого нет возражений, и тогда, возможно, и политическая какая-то карьера, в том числе и у Залужного. Почему бы и нет? Дело в том, что если представить себе гипотетическую ситуацию, совершенно, которой, конечно, не будет в ближайшие 2-4 года, поскольку война, но если представить себе эту гипотетическую ситуацию, то Залужный окажется, безусловно, для Кремля не менее тяжелым пассажиром, так сказать, в кавычках, политическим, чем Зеленский. Зеленский, то есть последовательно, как бы сначала Порошенко во второй части своего президентства оказался тяжелым персонажем, как бы и Минские соглашения зашли в тупик, и он делал ставку уже, так сказать, на армию, веру и язык, да. Затем пришел Зеленский, и он пришел с мандатом мира, и в Кремле начали развешивать уши, как бы, и, значит, уже Путин готовился к тому, что ему удастся сломить Украину, как бы, потому что мандат мира у Зеленского и так далее. Однако это все, как мы знаем, зашло в тупик, потому что, понятно, Кремль не собирался идти ни на какой компромисс, ни в минском формате, ни в двусторонних переговорах. И Зеленский продемонстрировал, так сказать, просто великолепную сопротивляемость. Просто ясно, что он вошел в политическую историю 21 века уже. И Залужный, конечно, в этом смысле слова ничем не только не хуже Зеленского, но ясно, что он будет стоять чрезвычайно крепко. Другое дело, что я бы не считал, что в качестве президента, особенно в такой системе власти, военной, это хорошо.
Давайте вернемся. Или ты хочешь что-то возразить еще, Ольга? Да, нет, я же набрала на кост, думаю, сейчас
будет ответ. Единственное, что мы точно знаем, что имя будущего президента, хорошо, президент Украины ВЗ. В любом случае.
Романова, я тебя обожаю. Хорошо. ВЗ, следующий президент Украины. Давайте к ВП, следующему президенту Российской Федерации. Не знаю, вряд ли, да, кто-то сомневается, что Владимир Путин победит. Мы немного коснулись того, что ждет россиян и уехавших, и оставшихся после этих выборов в 2024 году. Тут немножечко отошло на второй план, но мы в ключевых событиях это обсуждали, и мне бы хотелось от вас услышать, насколько этот фактор остается ключевым. История с Башкортостаном, которая никуда не делась, просто перешла исключительно в плоскость репрессий, где людей продолжают арестовывать, где их отправляют в СИЗО, где есть один погибший, где есть человек, который получил травмы. Вот этот фактор в плане внутренней политики, он сохраняется, и будет ли он играть какую-то роль на предстоящих выборах? Оль.
Обожаю исторический канал Сергея Смирнова, главного редактора «Медиазоны», и как только его вижу, все время его попрекаю, что он очень редко делает видео. Но последнее его видео, позавчера, что ли, вышел про покорение казакам Атласовым коряков и чукчей, До этого тоже было Чукотское восстание, якуты и так далее, и так далее. И на самом деле про басмачей у него отличный цикл. Вот это вот, слушая все это, вообще интересуюсь этой темой, ну, собственно, сейчас страшно актуальна колонизация, как мы до этого дошли. И вспоминая разговоры с Григорием Чертишвили, Борисом Акуниным, да, как-то у него спросили, это не я спросила, это мне уже в пересказе, у него спросили, а был ли какой-то период в истории России, ну, который был там, за который не стыдно, так более-менее ничего. И он сказал «Покорение Сибири». Так более-менее ничего по сравнению со всем остальным. Это вот то самое вот ничего, когда вырезали там и на Аляске, и на Чукотке племенами, семьями и людей, и морских коров, и кого угодно. Тем не менее, ну, типа, самый счастливый период. Никуда это не ушло. Я иногда смотрю и общаюсь. Да вот, пожалуйста, наш любимый адвокат Павел Чиков-Агора. Это же они региональны, это Татарстан. У них гнездо-то там. И в Башкирии мы прекрасно знаем, где столица протестов, как это было. У меня такое ощущение, что Иван Грозный покорял Казань позавчера. Не то чтобы там 500 лет назад. А нет у них никакого восторга по поводу колонизаторства Ивана Грозного. И покорение Ермака, и все такое. Это все огонь, который уходит в болото, и там все тлеет. Сверху вода, а там шатура, там горит торф. И он, по крайней мере, тлеет, он будет тлеть. Он будет тлеть... Слушайте, Украина ведет антиколониальную войну. Мне кажется, что так или иначе, у башкира ли, у бурята ли, у якута ли, вот это вот сочетание все-таки хотя бы чувства, если даже нет слова сочетания в голове антиколониальная война, но чувство-то есть, вроде как Украины. Украинцы, ха-ха-ха-ха-ха, скажут нам все, в 21 веке борются за национальное государство. Это же не 19 век, что вы какие отсталые украинцы, боретесь за национальное государство. Ну это же так. Это же так. И происходит рост национального самосознания, простите мне, ради бога, за ленинские слова.
Ну, о чем идет речь? Речь идет вот о чем, что сейчас, что действительно независимо от вот этих текущих событий на так называемых президентских выборах, впереди, конечно, длинный большой срок, да, 6 лет. И в отношении этой шестилетки есть 3 больших вопроса. Первый вопрос большой – это то, каков будет ход войны, это понятно. Второй большой вопрос – это вопрос о том, в каком виде будет внутри страны экономическая политика. Дальше, в этой шестилетке. Это непростой вопрос, он дебатируется очень бурно. Мы видим эти дебаты вокруг там Белоусова, вокруг Шохина, вокруг РСПП. Это вопрос о том, какую форму примет капитализм, так сказать, в России дальше. И за этим стоят большие страхи, что капитализма вообще не будет, что рыночные все отношения будут разрушены. И третий важный вопрос – это то, как война перерабатывает российское общество. Потому что война – это машина, которая работает каждый день, и она трансформирует все страты российского общества, все социальные группы. Выйти из этой переработки невозможно. И в каком состоянии общество будет через 6 лет, скажем, этого срока, это огромный и большой вопрос. И к нему как раз к этому вопросу и относится. А что будет, например, с какими-то вот, этническими группами, их самосознанием? Вот Оля говорит, что почему они не видят для себя сейчас в массе своей то, что сражающиеся украинцы – это они сами, да, условно говоря, а не наоборот. То есть там бюрократия этнических регионов, она сплачивается вокруг знамени, что называется, в условиях войны, вокруг федераль Путина и центра, но часть какой-то интеллигенции национальной не может не видеть, что то, как Кремль воюет с украинцами, он также, так сказать, в какие-то периоды истории действительно воевал и против татар, и против коренных народов Сибири и так далее. Это лишь касается, вот мы сейчас говорим как бы об этнических территориях в России, как бы и сообществах. Но не менее важный вопрос, как перерабатывается бюрократия в ходе войны? Или как перерабатываются целые отраслевые группы? Потому что меняется их положение. Там, скажем, экспортеры, импортеры, те, кто в тяжелой промышленности, да, в каком они положении? Мы видим хорошо, что, скажем, там военно-промышленный комплекс пухнет от радости, да? И, значит, каждый день делает заявление о том...
Не в ПК едином, как говорится.
Да, что они очень благодарны, они очень благодарны. Спасибо Владимиру Владимировичу, что он дал нам возможность поднимать наше производство и даже целые регионы за счет этого ВПК. Другие, совершенно ясно мы видим, наоборот, как бы там те, кто долгое время работал и сотрудничал с Европой, там, да, они несут потери, понесли потери очень большие. Они борются там даже за отмену санкций против себя персональных. И высказывает какие-то постоянно соображения, буквально как Борис Надеждин или как Явлинский, о том, что войну надо заканчивать, а не продолжать ее, значит, 2 или 4 года до полного истощения. Иначе говоря, война это все перерабатывает. И вот это вопрос о том, чем будет общество. Сейчас, конечно, есть впечатление, что путинизм в своей этой проектной мощности достиг вот такого состояния, при котором он действительно... в силах отторгнуть полностью, ну, примерно как в 1975 году в советском обществе, вытеснить, как бы, заставить замолчать и деятелей культуры, и академических работников, чтобы все прижали уши, да, вся система образования, вся культура, значит, и поставить по центру всей этой политической системы окончательно вот эту конформистскую бюрократию, гигантскую, абсолютно гигантскую, которая охватывает все социальное поле. Сейчас так. Что будет с этим через 2 года? Через 2 года войны невозможно прогнозировать. И никто бы не возьмется сказать, что это никуда не сдвинется. Вот так бы я сказал сейчас.
Ну, то есть, эта история с какими-то протестными настроениями в национальных республиках, она пока непредсказуема. Потому что, с одной стороны, мы видим, что федеральный центр ставит своих людей везде, репрессивная машина исправно работает, и если местные силовики не хотят разгонять, присылают Росгвардию из других регионов. Пока схема рабочая.
Да-да, надо здесь напомнить, что нынешний эпизод в Башкирии, он не единственный, потому что был жестоко подавленный протест в Ингушетии во время конфликта. Да,
столько пересажали,
да. Да, и до сих пор сидят как...
Там дали там сроки 18 лет, 19 лет.
Да-да, и причем там
тяжелые
старейшины как бы пострадали... Ингушские совершенно уважаемые, как бы, и абсолютно системные в течение долгого времени. Точно так же... Понятно, что протест вот в этом же ряду находится сейчас башкирский, и поэтому такие эпизоды были и есть, но при этом надо сказать, что мы видим хорошо, что вся эта машина, репрессивная машина и политическая машина путинизма, она, конечно, с помощью, так сказать, разных инструментов купирует все это.
Я вот про машину даже хотела спросить все-таки нашего знатока путинской машины. Вот Ради Хабиров. Я давно знаю, кто это такой. Когда он еще работал, естественно, в управлении внутренней политики. И у него была репутация человека очень хитрого, циничного, очень расчетливого. Он был такой черный паук внутренней политики, какие-то вот сети плел. Ну, то есть, как что-то невероятное, какой-то черный кардинал невероятного ума. И вот тут он переходит в Башкирию, хорошо, у него репутация вроде как не очень пошатнулась. И тут я его вижу на этой неделе в телевизоре с этими митингами за Радия Хабирова. Смотрю на него и думаю, господи, дяденька, это правда вы, это точно вы? Он же дурак совсем. Он стоит на этой сцене, дурак дураком.
Знаешь, дурак дураком, мама мыло не ест.
А как это получилось так?
Знаешь, что сейчас такая ситуация, ты сама знаешь ответ, я вот скажу его очень просто. Дело в том, что вот эти руководители регионов, не только Радий Хабиров, но и, допустим, как бы руководители Белгородской области и все остальные, они сейчас, когда выходят в паблик, так сказать, публично, они предпочитают делать лицо кирпичом, потому что все очень сложно. То есть, условно говоря, вот мы видим, мы смотрим и думаем, как это может, значит, в Белгороде такой человек быть губернатором, значит, когда у него тут все горит, рушится и так далее, а он, значит, тупо повторяет какую-то одну и ту же фразу все время. Так вот, надо сказать, что все они это делают сейчас. Только потому, что вот установилась эта норма, значит, установленная в этой системе. Никакой, значит, региональные власти не должны демонстрировать никакой политики. Политика это в кавычках, политика это вот грязная игра, а мы управленцы. Значит, поэтому лицо кирпичом, пока не закончится проблемная ситуация. Как только у них наступает проблемная ситуация, они всегда изображают вот, значит, себя в качестве рыб, так сказать. Как бы,
ветошью прикидываются.
Ветошью прикидываются, да. И вот Хабиров, который, как ты правильно сказала, когда он работал у Суркова и, так сказать, занимался внутренней политикой в администрации президента, он действительно был жесткий, так сказать, расчетливый, циничный. И абсолютно, так сказать, такой четкий солдат как бы этой всей авторитарной внутренней политики. И он таким и остается там, в Башкирии. Он там же также манипулирует башкирской политической верхушкой. Но здесь просто у него провал, так бывает. Так у многих было губернаторов, понимаешь? Это губернатор Твери случайно неудачно червяка там как бы обнаружил в кремлевском салате, да, и слетел. Да, да, да.
Дмитрий Зеленин его звали.
Да, 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 да. Значит, а во Владивостоке там вообще бунт произошел, значит, и так далее. То есть эти эпизоды бывают. Но при этом они все потом, значит, выпутываются. И, собственно, Хабиров собирается выпутаться из этой ситуации, значит, подавив... Надо еще подчеркнуть, что она ведь не им создана, да, то есть там конфликт ведь, собственно говоря, никем не ожидался.
Ну как не им? Ну а кто написал донос на Алсынова? Это абсолютно рукотворный кризис. Хабиров сам привез себе эти протесты тем, что накатал донос на Алсынова, а потом еще и надавил на суд, чтобы дали не колонию поселения, как просила прокуратура, прости господи, в какой-то веке гуманнее, ну, да, выступили, чем, да, суд.
На этой фазе, да, конечно.
Это уже... прямо рукотворный, да, кризис.
Ну и сейчас, конечно, этот кризис углубляется тем, что один человек погиб, а один со сломанным позвоночником. По крайней мере, мы то, что
это
мы
то,
знаем.
То, о чем мы знаем, да.
О жертвах, да. И это ему будут вспоминать всегда. Угу. Всегда. Это кровь, это погибшие. Это все-таки то, что обошлось, например, в 2011-2012 году. Обошлось, а здесь не обошлось.
История с крымскими татарами показала, вот насколько как бы всегда имеется эта конформистская и легко коррумпируемая часть бюрократии, как бы такой этнической. И поэтому, глядя на ситуацию Хабирова, я прекрасно понимаю, он рассчитывает на то, что найдется эта башкирская часть, как бы и бизнес, и
там уже нашлись, да, люди, да, которые, да, за него, да, за тебя, да, да, всех, да, за тебятах. Да. Другой вопрос, как. Чем дело-то закончится в итоге?
Ну, ты права, запомнит. Жертвы-то, конечно, будут помнить долго, потому что даже если это в подпочве... И я согласен с тобой насчет того, что это проблема такая, проблема трофяника, действительно. Мы не знаем в этом смысле слова, да. Невозможно говорить, да, что вот создана какая-то уникальная авторитарная система, которая, значит, вот в силу всех своих инструментов, механизмов, она будет стоять вечно, а население... потерявшие все гражданские и человеческие права, будет, значит, тихо кормиться в качестве, ну, такого скота. Нет, так, конечно, в итоге не будет. Никто не сомневается в том, что этот торфяник в результате не сейчас, через 6 лет, там, через 10, но он, разумеется, он выгорит весь, просто выгорит, и будет другая ситуация. История не знает других примеров.
Почти обнадеживающе прозвучало.
Все это рванет. Все это рванет рано или поздно. То есть вот этот вот безвремени, то, что мы видим в России, ну, это, честное слово, не навсегда. Честное слово. Правда.
Обещаешь?
Это рванет. Проблема как, когда...
Кого погребет под кого вот погребет, этим, да, вот всем.
Это все тлеет. Это все добром не кончится.
Я даже вот хочу тебя усилить и сказать, что посмотри, вот мы начали с этого обсуждения, что... Вот когда режим, действительно, как в 75-м году, в 1975 году в Советском Союзе, когда режим пытается вот проложить такую линию, что вот туда все вот эти Бродские, Тарковские, туда, пожалуйста, куда-то там, значит, девайтесь, как бы, везде худсоветы, которые, значит, режут фильмы, диктуют, как бы, режиссерам, ну, что нельзя, что можно, значит, при этом постоянная идеологическая, вот как сейчас, такая, значит, такое тотальная брехня о том, что вот буржуазное искусство, это недопустимо, модернизм, да, там все вот, а сейчас это иностранное влияние, вот. Сейчас они собираются дальше 6 лет, значит, сепарировать все общественное пространство, усматривая там иностранное влияние, пропаганду, вот, ЛГБТ, значит, и прочее, прочее. Это, оно может постоять так 7-8 лет, и даже 10, как это и было. Но то, что оно потом вызывает вот такое всеобщее ощущение у всех, что секундочку, но действительно мы иное. Вот эта вот мысль о том, что мы не знаем, как ответить на этот коммунизм, но в огромное пространство иного какого-то. То есть художники на Малогрузинской, как бы, значит, там режиссеры, писатели, правозащитники и так далее, и так далее.
Вот. Писатели пока только это, отменяют вон с Улицкой, что происходит, с
Акуниным, что происходит. Я хочу напомнить великое произведение тех лет. Мы знаем прекрасные стихи Вадима Долане. Проблема в том, что очень мало кто знает авторство, что вот этот вот, например, про Луиса Кроволана, да, это Вадим Долане.
Обменяли хулиган.
А по поводу этого у него, значит, вот какое произведение. Самолет катит на запад, Солженицын в нем сидит. Ах ты, ёпти хуй, в томате, берёшь, встречай, говорит. Все это уже было.
А спасибо большое. Это была программа «Ключевые события». Александр Морозов, Ольга Романова. Отдельное спасибо за цитаты. Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. YouTube-канал Александра Плющева. Лайки, подписки приветствуются.